Итак, мы привели несколько примеров современных мнений, существующих в церковной среде. Это, конечно, не все примеры мнений, их может быть намного больше в церкви, но не наше дело анализировать этот вопрос, не наше дело выискивать и определять их все, и тем более доказывать с богословской точки зрения. Для этого в церкви есть соответствующие люди. Для этого есть богословы, для этого есть люди, подготовленные, поставленные для решения этих задач. Наша задача была раскрыть тему прелести и показать, что прелесть выражается в одном из своих таких распространенных, очень явных видов, очень опасных и губительных для веры и для церкви, как прелесть мнения, о чем говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Преподобный Симеон, новый богослов, еще в начале XI века сказал такие грозные, даже страшные, пожалуй, слова. Он говорит так, что для того, чтобы следить за чистотой веры, в церкви поставлены епископы. Но похоже, что они и этого уже не делают. Я по памяти говорю эти слова, но звучат они, конечно, страшно. Это же начало XI века. После этого прошло уже 1000 лет. То есть насколько же сейчас риск вот, допустить ошибку вырос, возрос? Насколько уже прошло с того времени еще больше лет, и насколько крепость веры могла ослабеть? Если и в прежние времена, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, уже в этом вопросе были проблемы, и очень серьезные проблемы, что же сейчас? Тем более, что первые ереси, они с первых времен христианства появились, и апостол Павел скорбит о том, что есть те, и которые вышли из среды христианской, есть те, которые проповедуют ложные учения, есть те, которые уводят от истины и являются губителями душ человеческих. И борьба с ними отвлекала значительные силы апостолов. И в последующих соборах они для того и собирались, чтобы определить точное понятие веры в связи с тем, что начали возникать ереси. Из первых же времен, когда сатана устраивал свои гонения на церковь Христову, на молодую еще церковь, появилась такая необходимость собираться всем святым епископам со всего мира, определять точные формулировки, записывать их, скреплять своим соборным мнением и говорить, что так изволилось Духу Святому. И так оно изложено. И что это должно быть сохранено на все времена до самого конца мира, до страшного второго пришествия Христова. Никаких отклонений быть не должно. И обратим внимание, что источниками этих ересей не были простые христиане, не были обыкновенные миряне, которые не имеют чаще всего богословского образования, которые просты в вере, которые чаще всего просто принимают и слушают то, что им говорят, говорит священное начало. Поэтому источниками ересей всегда были те в церкви, кто имеют духовные степени, звания, священный сан. Если с ересями в прежние времена велась очень искренняя и серьезная борьба, и в последующие века уже церковь твердо придерживалась сложившихся и сформулированных догматов веры, то всегда присутствовала вот эта форма прелести, называемая мнением. Особенно сейчас она легко может распространяться, потому что мы как бы далеко отодвинуты уже от того начала, от той первенствующей церкви, в которой начиналась богослужебная жизнь, начиналось нравственное богословие, начинался опыт покаяния, реальный опыт, опыт распространения веры, то, что началось с апостолов, учеников Христовых. И вот, к горькому сожалению, у святителя Игнатия мы находим такие грустные слова, очень тяжелые такие печальные выводы, которые он делает в его творениях. Почему он говорит так? Святитель Игнатий, видя ошибки, то есть те мнения, которые противоречат вероучению церкви, видя их вокруг себя, он внес предложение в Священный Синод провести немедленно собор и устранить все те ошибки, которые очень явно видны и которые мешают церкви, которые являются мнением и уводят от истины. В письме своем он предложил несколько таких ошибок, и в повестку дня предлагал включить вот решение этих вопросов. И еще, видимо, надеялся, что он получит отклик. Он, по всей видимости, он еще ждал, что, может быть, в церкви найдется такое стремление к восстановлению чистоты, к устранению вот этих ошибок, называемых мнениями. Тем не менее, письмо это было оставлено без ответа, святителю Игнатию отказали, ему стало понятно, что ничего не изменить, исправить ничего невозможно. В верхушке, в управлении церкви уже нет ревности, той глубокой искренней ревности по Богу, с ошибками уже готовы мириться, и вообще вот эти вот мнения уже не принято считать за мнения. Они как бы постепенно так вошли и вплелись в жизнь церковную, что как бы стали каким-то новым преданием в церкви, которое, однако же, при внимательном рассмотрении, противоречило тому вероучению, которое было в церкви изначально. И вот святитель Игнатий, видя эти проблемы, выносил их, выносил на обсуждение руководство церковного, отправлял в Священный Синод и надеялся, что, может быть, это будет учтено, забота будет проявлена о чистоте церкви, и собор будет проведен. Но нет. Когда святителю Игнатию отказали, он написал такие слова. Я опять цитирую по памяти, это встречается в его письмах. «Церковь земная больна, и ее уже никто не исправит. Надо благодарить Бога, что нам оставлена еще возможность для спасения, для спасения отдельных лиц, кто этого еще хочет». Вот как страшно. Больна земная церковь, сделал заключение святитель Игнатий, и исправить ее уже невозможно. Это была середина XIX века. Он предсказывал также, что при таком состоянии церкви и при таком состоянии монашества, когда он объехал множество монастырей и уже не встретил истинных делателей внутренней молитвы, и повсеместное видел отвержение внутреннего делания, и нежеланием заниматься, и даже боязнью заниматься, и даже хулу на молитву Иисусову встречал, это все ему говорило о том, что благочестие, если утрачено даже в монастырях, истинное благочестие, достичь правильного, высокого духовного состояния без внутреннего делания, как учили святые отцы, невозможно. Тогда где возьмется благочестие, как оно будет распространяться среди мирян в церкви земной? Тогда он и сделал еще один вывод, что Россию ждет неминуемое испытание и потрясение, что бедствие, впереди неминуемое бедствие, потому что Россия, как страна православная, как народ православный, была создана на основе веры, на основе православия. Если сейчас православие в таком состоянии находится, в России вера находится в таком состоянии, то Россия неминуемо ослабнет и неминуемо народ понесет наказание. И в первую очередь церковь, как руководительница народа, духовные вожди и руководители народа, в первую очередь должны будут подвергнуты этому самому наказанию. Его словам, конечно, никто не внял, призыв вот этот к исправлению никто не услышал, оставалось только сделать горький страшный вывод. С этого времени еще прошло очень много лет, и мы сейчас, получив свободу веры, мы как будто бы сейчас воспряли, восстанавливаются храмы, увеличивается число верующих, но ошибки, которые вкрались в предыдущие еще века, исправляются ли они? Вот эти мнения, которые постепенно вплелись в тело церковное, как метастазы раковые, это я не говорю здесь о догматических отклонениях, я говорю именно по теме вот этих лекций, как прелесть мнения. А примеры этих мнений мы вот только что приводили. Это часть из них, которые существуют. Они есть, они легко опровергаются, если находить ссылки в Священном Писании, в творениях святых отцов. Тем не менее, эти мнения существуют. Множество людей верующих этого придерживаются. Откуда же это берется в церкви? Как вот эта самая прелесть мнения вкрадывается в души верующих людей, что она проявляется, и люди сами этого не понимают, но этой своей прелестью мнения они влияют на всю церковь, на всех верующих людей. Причем, если такие мнения встречаются у простых прихожан, рядовых, мирян, то это, конечно, опасно для самого человека, но не опасно для окружающих. Если он не является наставником и учителем народа, такой человек, то он в своем мнении будет пребывать и сам себе только может навредить. Вот это называются слухи церковные, сложившиеся какие-то правила, которые передаются из уст в уста. Ну, такие они чаще всего нелепые, такие наивные, они не могут принести такого тяжкого зла, и тем не менее для человека они очень вредны. Ну, такие, например, что свечку нельзя передавать левой рукой, или задувать свечку нельзя на подсвечнике, иначе можно благодать сдуть. Или там, что нужно подавать милостыню обязательно в виде лука, потому что лук каким-то якобы обладает особым свойством, при этом прощает 40 грехов, как будто бы, вспоминая поговорку народную, лук от 40 недуг. Ну, это же в плане здоровья телесного, речь идет об этом, а в духовном-то плане при чем тут лук? Есть такие мнения, чисто народные, что, например, вода крещенская и богоявленская, она разная, и вот такую и такую надо водичку взять. Особо много таких мнений, их плодится тогда, когда нет возможности пастырям учить народ. Вот так было в советские времена, когда вероучение невозможно было преподавать. Власти запрещали учить народ. И те священники, которые пытались это делать, они отправлялись в далекие приходы, где учить уже было почти некого, или отправлялись в лагеря, еще того страшней, там, где готовы были всех их сгноить и погубить как можно скорее, как можно больше, чтобы изничтожить веру в Россию вообще. Но более горькими и опасными являются не те мнения, которые существуют в народе и рождаются в самом народе от неграмотности, от необразованности богословской, а именно те мнения, которые встречаются у пастырей, у духовных руководителей народа. Вот эти мнения более опасны, и примеры их мы приводили, они более вредны, потому что они распространяются очень широко, очень активно, принимаются всей церковью, тем более миряне, простые прихожане, они прислушиваются к мнению священства и искренне стараются это выполнять, полностью доверяя своим духовным наставникам и руководителям. Вот откуда же в духовных руководителях могут встречаться вот такие мнения, основанные на прелести? Что за источники их? Это тоже вопрос очень интересный, важный и сложный, но разобраться и в нем тоже стоит. Хотя вот эта тема о прелести больше предназначена для мирян, для рядовых прихожан и христиан современных, но тем не менее коснемся хотя бы коротко и этого вопроса, потому что он как-то перекликается с состоянием нас, рядовых прихожан. Источником этой прелести, как учит святитель Игнатий, вот мы опять возвращаемся к той статье, которую мы начали читать в начале, начали цитировать в начале. Источником этих самых мнений, прелести мнения, является неправильная молитва. Вот именно на этом основании, как рассматривает святитель Игнатий, очень легко понять, почему эта прелесть мнения существует, почему она вообще рождается и как она развивается. То есть какова ее основа, каков источник. И святитель Игнатий говорит, источником прелести мнения является неправильная молитва. И если он уже в середине XIX века, объехав множество монастырей, не нашел делателей молитвы правильной, то тем более, что нам удивляться сейчас, когда прошло уже столько времени, и правильной молитве, в общем-то, и не обучают, и не говорят об этом, и даже боятся говорить об этом. И все молятся вот так, как случится у кого, как придется. Или говорят чисто общие такие вещи, что читайте правила утренние, вечерние, читайте акафисты, каноны, читайте псалтирь. Все это верно, все это дела хорошие, полезные, но есть особенности этого делания. И молитва – это тайна великая. Если человек не обучился правильному деланию молитвы, например, по крайней мере, если нет никаких учителей и наставников рядом, то почему бы современному христианину не почитать труды святителя Игнатия? Терпеливо, спокойно, без всякой спешки, почему бы не поразбираться? Святитель Игнатий очень глубоко и искренне говорит и о внутреннем делании, о молитве Иисусовой, но не только это. Святитель Игнатий говорит вообще о сути самой молитвы, и в трудах его это тоже найдется. Что такое правильная молитва христианская? Что является основанием, фундаментом молитвы? Фундаментом молитвы является покаяние. Соответственно, если мы взялись молиться без покаяния, или не знаем еще, что такое покаяние, с чего оно начинается, какие первые признаки покаяния? Нищета духа, сокрушение сердца. Возвращаемся к самому началу этих бесед. Самоукорение. Если этих признаков покаяния нет, то и правильная молитва с самого начала она не может родиться. Тогда мы хоть сколько можем читать акафистов канонов и псалтирь, но от этого что родится в сердце человека, если сама молитва при этом не имеет покаяния, то есть не имеет своего основания. Как дом, построенный на песке или на болоте, еще того хуже, он же упадет, он же рухнет, он же не может стоять. А также точно найдем в творениях святителя Игнатия, что молитва без внимания, она мертвая молитва. Почему бы нам на этом не заострить внимание? Как обрести внимание при молитве? Что мешает нашему вниманию? Вот те же самые страсти мешают. Почему? Потому что от этих страстей, из сердца, которое в страстях находится, оттуда истекают все помыслы наши. И бес очень легко эти помыслы внушает в наш ум, этими помыслами перебивает нас при молитве. Но пускай вспомнит любой из христиан современных, которых уже 5, 6, 10 лет в церкви. Вспомнит, как первоначально он читал молитвы утренние и вечерние, когда не было еще вообще никакого внимания, потому что грехи еще были все в наличии в человеке, во многих еще человек не раскаялся и даже их не осознал, а страсти еще в человеке бушевали. Начиная читать правила, через несколько минут или секунд вдруг обнаруживает, что уже не понимает, что читает, механически чисто читает, а сотрясает воздух, как говорит святитель Игнатий. А молитвы при этом нет. Прочитал целую молитву, порой даже длинную, и в конце, сказав «Аминь», на мгновение задумался, чего я прочитал-то? Я хоть понял хоть одно слово? Нет, механически прочитал. Вообще ум ни на чем не зацепился. А ведь так можно и, простите, оттарабанить и несколько молитв, и почти все правило оттарабанить. А зачем? Кому это будет надо? Никакой пользы мы от этого не получим. Мы, по всей видимости, думаем, что если я прочитал молитву, то я какой-то дар Богу принес. Или, может быть, за это Бог меня теперь помилует, или простит мне вдруг мои грехи, или жизнь мою наладит, или здоровье мое исправит, или счастье мое устроит. Но это же наивное, глупое впечатление и о молитве, и неправильное понимание понятия о Боге. Вот так вот, не научившись молиться, мы в любом случае, исполняя молитвенные правила, разнообразные, в том числе и в храме молитвенное участие в богослужении, мы можем здесь более и более вредить себе. Вот эти вот вещи так серьезны и так опасны, что нельзя на них не обращать внимания. И как доказательство того, что я не придумываю, я не говорю ничего от себя, я только научился у святителя Игнатия, я сейчас опять буду зачитывать выдержки из его вот этой главы о прелести, и мы увидим, что действительно существуют неправильные образы молитвы, от которых неминуемо рождается прелесть, усиливается, развивается в человеке и может довести человека до чрезвычайных бед, до страшных последствий. И проявление мнений в этом случае – это одно из трагических последствий. Если таким мнением будет обладать кто-то из руководителей церковных, то это мнение будет достоянием всех людей, которые его будут слушать. Если же какое-то мнение возникнет в уме христианина, прихожанина, то еще есть вероятность, что его может поправить священник, пастырь, если он знает эти вещи хорошо, твердо, или читал творения святых отцов и хотя бы насыщен в плане теоретическом. Итак, почитаем. Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по видимости, из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Вот в чем, по сути, сказать коротко, заключается этот неправильный образ молитвы. Когда человек, читая молитвы или говоря их по памяти, он воображает в уме какие-то картины, какие-то образы в уме допускает. Вот и все. Всего-то навсего. Некоторые могут видеть свет, некоторые могут видеть ангелов, некоторые могут ощущать тепло, некоторые могут чувствовать запахи – И то тут, то там среди прихожан такое слышно, хотя и не часто. Но если об этом не предупреждают, то люди, не зная этого, допускают эти вещи. И когда это происходит, человек не видит опасности, человек увлекается этим, он к этому стремится, и каждый раз при совершении молитвенного правила это начинает активнее и активнее в человеке проявляться. И чем более это проявляется, тем более человека привлекает. И так может доходить до состояний умопомрачения и сумасшествия. Какие страшные вещи. Хорошо, что таких людей немного. То есть такой образ молитвы встречается, но не так часто. Но почитаем дальше. Очевидно, что все сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенной падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столько свойственные, столько возлюбленные падшему ангелу. Так это от бесов, так можно другими словами сказать. Это бес помогает при такой молитве, вот эти образы рисует в уме человека. Это он как художник крутит как бы кино в уме человека. Или возбуждает там вот эти действия запахов, или какого-то приятного тепла, которое как бы разливается по телу человека. И этим увлекает человека. Человек при этом не столько думает о смысле слов, которые написаны в молитве, составленной святым отцом, кем-то из учителей церкви. Не думает такой человек о покаянии, нет у него в этот момент нищеты духа, страха Божьего. Он как бы в определенном восторге, в определенном самомнении, вот в этой самой прелести. Он мстит себе, что это он видит в явь, что это открывается ему тайны Божьи. Он как бы таким образом постигает небеса. Вот чего он уже достиг. Или какая-то внутренняя сладость или приятность во всем теле, которая является ничем иным, как действием похоти. Какой ужас! Какой ужас при молитве к Богу разливается по телу похоть, которая приятна человеку, и человек думает, что это небесная благодать. А почему все? А потому что отвлеклись вниманием совершенно другое. С главного ушли, фундамент молитвы, покаяние потеряли, а без фундамента вот и полетели. Мечтатель с первого шага на пути молитвенном выходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны. Святой Симеон, новый богослов, описывает молитву мечтателя и плоды ее так. Он возводит к небу руки, глаза и ум, воображает в уме своем божественные совещания, небесные блага, чины святых ангелов, селения святых. Короче, собирает в воображении своем все, что слышал в Божественном Писании, рассматривает это во время молитвы, взирает на небо, всем этим возбуждает душу свою к божественному желанию и любви, иногда проливает слезы и плачет. Таким образом, мало-помалу кичится сердце его, не понимая того умом. Он мнит, что совершаемое им есть плод божественной благодати к его утешению. И молит Бога, чтоб сподобил его всегда пребывать в этом делании. Это признак прелести. Как опасно, кто бы нам сказал об этом вовремя, чтобы мы, вдруг нам будет предложена такая форма, такой образ молитвы, мы бы, зная об этом, отреклись от него сразу же, чтобы не затянули нас бесы, как в трясину болотную, по самое горло, а потом и утопили бы совсем. Если мы спохватимся, то уже будет поздно. А когда бывает поздно? Дальше говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Такой человек, если будет безмолвствовать совершенным безмолвием, то есть уйдет в отшельники, не может не подвергнуться умоиступлению и сумасшествию. Если же не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного разума и добродетели или бесстрастия. То есть если такое не сойдет с ума, то все равно духовного развития у него никакого не будет, совершенства никакого, тем более он не достигнет, да и спастись такому невозможно. Таким образом, прельстились видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовоние обонянием своим, слышавшие гласы ушами своими. Одни из них взбесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразившуюся в ангела светлого, престились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братьев. Иные из них, подучаемые дьяволом, убили сами себя. Иные низверглись в пропасти, иные удавились. Вот даже что случалось с подвижниками, которые были увлечены неправильным образом молитвы. Напомним, что суть его заключается в том, что человек во время молитвы принимает разнообразные образы, явления, видения, запахи и даже голоса и прочее, чего никак в молитве быть не должно. Причем, если такой человек, может он даже и не заниматься молитвой Иисусовой, вот чаще всего вот это приписывают молитве Иисусовой, как будто это она виновата, она такая опасная, эта молитва, что при ней вот так сходит с ума. Нет, вот как учат святые отцы, не при внутренней молитве, не при молитве Иисусовой чаще всего возникают такие явления, а именно тогда, когда человек при молитве начинает рисовать себе картины, образы и прочие явления, доверяет им и не боится их, и в его воображении вот это все рисуют бесы, и чем более человек это принимает, тем более соединяется с бесом, вплоть до полного умоиступления. А в таком состоянии нетрудно бесу человека обмануть, и вернуть его в пропасть, и заставить его удавиться, и все что угодно сделать. И кто может исчистить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает, и которые неисповедимы? Впрочем, и сказанного нами, всякий разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его не подвергнется ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьями, потому что таким бедствием подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, то таковой проводит всю жизнь свою безуспешно. Как это верно, говорит святитель Игнатий, склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости. В первом томе по изданию Сретенского монастыря, страница 234-237. Внимательная молитва требует самоотвержения, а на самоотвержение решаются редкие. Заключенный в себя вниманием, находящийся в состоянии недоумения от зрения своей греховности, не способный к многословию и вообще к эффекту и актерству, представляется для незнающих таинственного подвига его каким-то странным, загадочным, недостаточным во всех отношениях. Легко ли расстаться с мнением мира и миру, как познать подвижника истинной молитвы, когда сам подвиг вовсе не известен миру? То ли дело, находящееся в самообольщении, не ест, не пьет, не спит, зимой ходит в одной рясе, носит вериги, видит видения, всех учит, лечит, обличает с дерзкой наглостью, без всякой правильности, без толку и смысла, с кровяным, вещественным, страстным разгорячением и по причине этого горестного, гибельного разгорячения. Святой да и только. Издавна замеченный вкус и влечение – таким в обществе человеческом. Первый том, страница 243. Вот так, братья и сестры, это привлекает нас. Вот такое состояние подвижников, какого бы звания ни было, не были ли монахи, или имеющие священный сан, вот это привлекает всегда. Как говорит святитель Игнатий, не ест, не пьет, красноречиво говорит, всех учит, всех лечит, всем проповедует, всех ведет за собой, активен, горяч и прочее. Вот по внешности это очень привлекает. Но здесь наиболее вероятно присутствие прелести. От чего? От неправильного образа молитвы. А вот истинный делатель молитвы, как говорит святитель Игнатий, он непонятен для мира. Вот по каким понятиям мир живет? Героизм, успешность, деловитость, энергичность, много-много всяких проблем, которые надо решить. Всех навестить, всех оповестить, всем все рассказать, веру проповедовать. Как бы вот это ура, ура, вот это вот с громким криком вперед везде успеть всех победить. Вот какой-то такой странный настрой. Так вот, истинные подвижники молитвы, как говорит святитель Игнатий, ничего этого никогда не принимают и так не делают. В них нет горячки, в них есть кротость и смирение. А она принимается миром, вот эти качества, кротость и смирение, как что-то ненормальное, как что-то отсталое. Мир же сейчас не так живет. И мы, родившиеся в этом мире и воспитанные в этом мире, мы приняли тот образ, который был вокруг нас, впитали его и дальше сами его в себе развиваем. И когда мы в этом видим добро, а в других людях этого нет, они работают в противоположном направлении над состоянием своей души, мы говорим, что-то это странное. какое-то замкнутое, бессильное, бездеятельное, никчемное, инертное. Вот примерно вот так мы начинаем говорить, что ну это не нравится нам, что это такое? А как так вообще можно сидеть часами молиться и ничего не делать? А веру когда будем проповедовать? А мы забыли, что, как говорит преподобный Серафим Саровский, спасись сам, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся. Не имея еще собственного спасения, не имея в сердце залога Царства Небесного, тени Царства Небесного, чему мы можем научить других? Как мы можем спасать других, сами являясь утопающими? Но мы же тонем сами, мы сами не можем еще выйти из дерьма собственных грехов и страстей на твердый берег, не можем еще обтечь, обсохнуть и очиститься. И при этом, сидя вот в этом болоте по шею, начинаем кричать всем, кто рядом сидит с нами в этом же болоте, тонет, может, еще по пояс только провалился, а мы их начинаем учить, как из этого болота выбираться, как спасаться. Сами при этом не понимают, что вот-вот уже захлебнемся уже. И вот странное же явление. Кто вышел на берег и смиренно молится, такого признают за недееспособного какого-то, бесполезного, не в этом видит смысл веры, не в этом видит спасение. А того, кто сам сидит в болоте, ничего не понимая, и кричит, и вопит очень громко, как надо спасаться, такого признают за истинного подвижника, за настоящего проповедника, за делателя воли Христовой, чуть ли не за апостола. Вот такие вот странности. Если вот этот первый образ молитвы, о котором говорит преподобный Симеон Новый Богослов, он более явный, он ведет к более явным бедствиям человека, и он реже встречается, то другой неправильный образ молитвы, он менее явный, он встречается намного чаще. Во всех остальных случаях практически, кроме того, когда кто-то молится правильно по учению святых отцов церкви. Вот этот второй неправильный образ молитвы, как учит святитель Игнатий, заключается в том, что человек допускает в своем сердце неправильное ощущение, неправильное впечатление и чувство. Значит, первый неправильный образ молитвы – это неправильное действие ума при молитве, а второй неправильный образ молитвы – это неправильное действие сердца. То есть, когда человек допускает неправильное ощущение сердечное. И в этом-то вся трагедия, что представление о правильных ощущениях сердца мы иметь не можем. Потому что, родившись в страстях, прожив в страстях, мы можем иметь только эти ощущения страстные, греховные. А если мы при этом будем как-то имитировать новые духовные ощущения, то они все равно в любом случае будут подделкой. Это будет все равно проявление страстей, только завернутое, как бы яд, завернутый в красивую оболочку. Нам их не распознать. Так можно пытаться, как мы говорили вначале, выжимать из себя любовь к Богу, искусственно выжимать любовь к ближним, выжимать из себя какую-то кротость, смирение ложное, не имея его в действительности. Выжимать из себя покаяние, как бы ломать себя, сокрушать, выдавить из себя слезу. При этом не иметь той истинной нищеты духа, с которой начинается лестница евангельских блаженств, то есть лестница спасения, ведущая от земли на небо. Те самые первые проявления покаяния, о которых мы говорим уже много раз вот в этой теме, мы их не можем иметь, мы их перескакиваем и начинаем приобретать уже следующие, большие. И они все будут подделкой, все они будут обманом. Так бес очень легко и ловко повреждает нас, христиан неопытных, не имеющих рядом правильных духовных наставников, а творение отцов, не умеющих читать или читающих и не понимающих ничего. Итак, святитель Игнатий дополняет. Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено в невидимом богослужении, печали о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемое плачем, покаянием, сокрушением духа. Это первый том, страница 245. Об этом мы уже говорили в начале. Итак, вот этот второй неправильный образ молитвы, от которого большей частью рождается та самая прелесть мнения, которая и вносит вот эта самая прелесть в церковь, вот эти опасные мнения, которые не соответствуют учению отцов и преданию церкви. Итак, всего лишь навсего неправильное ощущение в сердце при исполнении молитвенного правила и при чтении других прочих молитв. Вот как тонко, вот как все сложно. Но кто это может из нас определить? Страстное состояние сердца, в котором мы родились, мы его и воспринимаем, как оно есть. Это мы, это я, это мои ощущения. Я привык им доверять, они во мне сами по себе рождаются, как реакция на все происходящее. И какова эта реакция, как это все рождается, вот так я все и воспринимаю. Потому-то мое сердце умеет одобрять зло и умеет ненавидеть добро. Неправильное ощущение сердца, неправильно возникающее чувство в сердце. Так и все первые христианские чувства, которые мы хотели бы иметь, они тоже могут легко оказаться подделкой. Итак, только те первые, единственные, которые называют свидетель Игнатий, мы можем допустить как правильно. Все остальное вообще нельзя принимать до тех пор, пока не умрут в человеке страсти. Святитель Игнатий с горечью говорит о том, что современное ему монашество утратило главное свое занятие – внутреннюю молитву и удовлетворяется только внешним деланием. По мнению святителя, это также относится к самообольщению и прелести. Посмотрите, как удивительно. Вот если для нас, для мирян, исполнение молитвенного правила, чтение акафистов, канонов и другие устные и гласные моления допустимы и возможны, если кто-то из нас еще пока не думал о внутреннем делании, то это еще пока полбеды, хотя, опять же, как учат отцы, без внутреннего делания сердце в действительности очиститься не может. Там всегда имеется остаток страстей, который может нас погубить в любое мгновение. А вот если монахи, для которых главным деланием является внутренняя молитва, если и они от этого отказались, как это обнаружил святитель Игнатий, в середине XIX века, то все, говорят. Для монахов это уже состояние прелести, это же состояние мнения, при котором они ошибаются. Свое главное делание, если монахи оставили внутреннюю молитву, их уже нельзя называть монахами. И преподобный Серафим Саровский, также живший в середине XIX века, он говорит, то это не монахи, это черные головешки. Какое прямое, простое, но страшное обличение. Черные головешки. Почему? Ну, да потому что подрясники носили черное. Вот и все, говорит, что в них от монахов. Только внешний вид. А так головешка черная, потухшая. Никуда не нужная, никчемная. Еще и грязная, об нее испачкаться можно. Вот так бросить ее и растоптать остается. Вот ведь беда-то какая. И не загорит эта головешка никак. Она потухшая совершенно. Потому что в ней нет внутреннего делания. Нет в ней молитвы Иисусовой. Вот такие строгие определения тоже говорит и святитель Игнатий. По мнению святителя, это также относится к самообольщению и прелести. Все частные виды самообольщения бесами относятся к двум вышесказанным главным видам, то есть неправильный образ молитвы при неправильном действии ума и при неправильном действии сердца. И при этом удобно рождается от них мнение. То проявление прелести, при которой человек доверяет своим мыслям, свои решения, убеждения, в том числе и духовные, в отношении себя или окружающих, или в отношении всей церкви, не сравнивает с творением святых отцов, с преданием церкви, которое было в прежние времена. То есть то, что было объявлено в церкви Духом Святым. Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение молитву Иисусовую и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением, то есть неупустительным участием в церковных службах и неупустительным исполнением келейного правила, состоящего исключительно из псалмопения и молитвословия устных и гласных. Они не могут избежать мнения. Вот как страшно, как говорит святитель Игнатий, прямо и четко, что если вот монахи, те, которые призваны быть учителями народа, сами должны пройти первый путь покаяния, очищения сердца, обрести те дары благодати, при которых им уже можно было бы проповедовать веру, показывать образец и пример исполнения евангельских заповедей, то есть быть впереди и учить нас, если же они остановятся только на гласных молитвах, но не будут осваивать внутреннее делание, то такие не могут избежать мнения. А почему? А потому что при внутреннем делании особенно-то требуется нищета духа. И только при этой нищете духа рождается правильно внутренняя молитва и усиливается внимание. И от этого начинает очищаться сердце от страстей. Если же этого не делать, со страстями если не бороться, то нищета духа не родится, и автоматически будет развиваться прелесть. Потому что прелесть можно уничтожить только нищетой духа. А если прелесть мнения будет рождаться, то от этого будут происходить в церкви вот такие явления, как новые понятия, новые утверждения, новые убеждения, будет складываться какая-то новая странная практика, то есть будет появляться как бы новое предание, которое не соответствует древнему преданию церкви, переданному Святым Духом через святых учителей церкви. Признак вкравшегося мнения вынаруживается в подвижниках тем, когда они думают о себе, что проводят внимательную жизнь, часто от гордости презирают других, говорят худо о них, поставляют себя достойными, по мнению своему, быть пастырями овец и руководителями их, уподобляясь слепцу, берущемуся указывать путь другим слепцам. Вот это и есть самое трагическое явление, при котором впавший в состояние прелести мнения, обладаемый этим мнением, исходящим из самообольщения и бесовского обольщения, он не только заблуждается сам, но, являясь слепым, он ведет за собой других, думая, что у него есть такое право, думая, что он к этому призван, что он это может, умеет и понимает, что у него есть к этому определенные дары, как ему кажется. Но если слепой поведет слепых, как говорит Господь, то не все ли в яму упадут? Так оно и есть, к горькому сожалению. И вот когда такие отступления от практики христианской жизни, в частности, неправильная практика молитвы, если это допустить, то прелесть мнения неминуема. А при прелести мнения происходит окончательное ослепление ума, и вред всей церкви наносится. Если такой человек имеет священный сан, является руководителем церковным и является пастырем овец. Устное и гласное моление тогда плодоносно, когда оно сопряжено со вниманием, что встречается очень редко, потому что вниманию научаемся преимущественно при упражнении молитвы Иисусовой. Первый том, страница 257-258. Итак, молитва без внимания мертва, как говорит свидетель Игнатий, а вниманию можно научиться в основном только при молитве внутренней, при внутреннем делании. Тогда как мы, применяя только внешние моления, словесные и гласные, когда мы освоим спасение? Потому что даже внимание у нас не сможет родиться. Должного внимания. Наоборот, при гласном чтении, при устном чтении, наоборот, рассеивается ум. Его перебивают помыслы, потому что поневоле ум находится в голове. Ум не находится в том месте своим вниманием, где бы надо было быть. И по этой причине помыслы его очень легко перебивают. В соответствии с этим внимание никак не усиливается. Есть такой горький опыт у некоторых людей, причем у современных христиан это тоже есть, и это приходилось не раз слышать, когда скорбят о том, что внимание постоянно рассеивается, и понимают, что это неправильно, и хотят достичь более качественного внимания, то что люди делают? Люди напрягают свой ум в том, чтобы удержаться вниманием. И при этом напряжении происходит активный приток крови к голове, и начинаются головные боли. Происходит совершенно противоположный, обратный процесс. Вместо добра, которое тот человек хочет приобрести, потому что неправильно ищет это добро, не тем способом ищет добро, не так, как учили отцы. И вот Господь, видя это старание человека, видя искренность этого человека, понимая, что нет рядом таких наставников, которые могли бы подсказать, что надо делать правильно и как надо делать правильно, тогда Господь сам научает такого человека как бы обратным способом. Вот человек прочитал и узнал, что нужно внимательно молиться. Да и любой человек, наверное, осознает, что толку сотрясать воздух, не понимая, что читаю. Стыдно же, неловко же, перед Богом же стоим. И когда человек напрягается вниманием и хочет удержаться изо всех сил, и очень-очень искренне и честно старается, то при этом вот напрягается голова, как бы набухают мозги. Происходит действительно приток крови к голове, у некоторых начинаются очень сильные головные боли, при которых хочешь не хочешь, приходится бросать это занятие, то есть оставлять такую молитву. Тогда такие люди попадают в полное недоумение, почти в отчаяние. Что делать? Не попадут в такое состояние только те, кто не заботится о внимании. Вот серьезное, очень прямое и простое обличение тем, кто молится гласным молением. Если это руководители в церкви, духовные пастыри и учителя народа, то если они качественно исполняют все правила, как они и учат народ свою паству, то они должны первые обнаружить и ощутить в себе эту беду. При качественном исполнении всех гласных молений и молитвословий, если человек искренне изо всех сил старается удержать внимание, чтобы оно не рассеялось, то у него обязательно начнутся резкие головные боли. Это очень опасное состояние. Так может, как в народе говорят, и голова лопнуть. Некоторые при этом даже пьют таблетки. Перед тем, чтобы почитать, какой акафист или канон, пьют таблетки, чтобы не разболелась голова, чтобы не случился инсульт. У некоторых начинается активное вытекание слез при этом. По какой причине? Не потому, что они в покаянии, в глубоком находятся, а потому, что срабатывает уже защитный рефлекс организма, когда такое мощное давление в голове, и чтобы не было инсульта, то вот железы выдают вот эту самую слезу, сбрасывают давление в голове. Вот такое моление, к сожалению, не является духовным. А когда голова начинает болеть, тут не помолишься уже. И поневоле такой человек должен остановиться и задуматься, что-то я делаю не так. Или идти искать, кто научит правильно, и кто предупредит вот эту ошибку и объяснит, как надо делать правильно. Или такой человек, если нет подсказчика, будет читать литературу духовную, находить творения святых отцов, которые говорили о молитве, это тоже очень сложно, потому что отцы чаще всего говорили о высоких степенях молитвы, а мы пытаемся освоить первые ступени молитвы. Об этом почти ни у кого из отцов не говорится, особенно у древних отцов. И вот только у последних отцов сказано, святитель Игнатий и святитель Феофан, вот здесь уже можно найти те предостережения, о которых они сообщают. Предостережения от неправильного образа молитвы. Если, например, попытаться взять творение преподобного Симеона, нового богослова, о трех образах молитвы, то там опять человек почти ничего не поймет. Вот там также он прочитает, это уже найдет, вот ссылку мы недавно читали, что образы и прочее, вот там можно уловить, что нельзя допускать никаких образов. Но как избавиться от головной боли? При искренней попытке удержания внимания при молитве, так человек и не поймет. Лишь только одна книга есть, в которой более подробно объясняется, как начинать нужно молитвенное делание, как переходить от молитвы гласной к молитве умной. Эта книга называется «Путь умного делания» владыка Антоний Галынский-Михайловский. Вот там в этой книге очень просто, очень подробно, для обыкновенного человека даже, можно сказать, объясняется, как приучиться к молитве. Единственное, что трудно воспринимать, это первый этап молитвы, так как он изложен в книге. На первом этапе молитвы в книге предлагается очень-очень много раз в день повторять молитву Иисусову. То есть 1000, 2000, 3000 раз. Это очень сложно для обыкновенного человека, живущего обыкновенной мирской жизнью, который обременен семьей, работой, различными хлопотами, огородами, там, транспортом и всем остальным. Почти это невозможно. Поэтому вот здесь как раз стоит прибегнуть к опыту, который изложил святитель Феофан Затворник. Опыт наиболее простой, наиболее легкий, когда человек гласное моление свое совершает с поклонами. И тогда он выбирает себе несколько таких кратких молитв, или, как мы их назвали, воззваний к Богу. Они могут быть составлены даже самим человеком на те насущные проблемы, которые у него имеются в духовном плане. И главное, чтобы они были понятны человеку. Они должны быть краткие достаточно, в одно предложение из нескольких слов состоящие. И вот эти самые воззвания произносить к Богу или краткие молитвы. И на каждую молитву делать поклон земной. Опять став, повторять следующую, говорить следующую молитву и опять делать земной поклон. И так делать это, например, 10, если себе человек напишет, таких воззваний или молитв к Богу, с первой по десятую сказать с поклоном, потом опять с первой по десятую, потом опять с первой по десятую. И так делать, не особо увлекаясь количеством, то есть не особо считая, сколько молитв сделано, а по времени. Делать это минут 15, минут 20 делать. И сколько успеет человек сделать, столько и успеет, слава Богу. Это по времени надо делать. Ну, примерно такое же время это занимает, как обычные утренние или вечерние правила. И вот когда человек привыкает к таким молитвам с поклонами, тогда постепенно нужно из 10 оставлять меньшее число и дойти до одной молитвы. И это и та и будет молитва, которую человек потом будет во внутреннем делании применять. Это может быть или молитва Иисусова, или даже в сокращенном виде молитва Иисусова, или молитва мытаря. И вот так постепенно переходить на второй этап – молитва умная, деятельная, как ее называют отцы, и владыка Антоний Голынский Михайловский об этом же пишет. Он описывает детали, конкретные детали, как перейти от гласной молитвы к молитве второго этапа, умной, деятельной. И также описывает, как перейти на третий этап, к молитве умно-сердечной, деятельной. Вот эти три образа молитвы, они вполне свойственны для любого христианина. Если человек будет в этом упражняться, то тогда у человека будет действительно появляться правильное, более точное внимание, молитва будет менее рассеянной, и пользы для души будет намного больше, чем чтение длинных молитвословий, не всегда понятных для человека, на которых никак не удерживается внимание, а при попытке удержать внимание еще начинает и голова болеть.